Помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех, меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня в программе «Урок «Россиеведение» поговорим о демографии, о том, как эта область знания существовала здесь, в России, как она изменялась, да и в мире, на планете тоже, как эта область знания трансформировалась, насколько, например, достоверны те или иные сведения по демографии здесь у нас, в России. Это то, что касается нашего взгляда в прошлое. И, разумеется, оценим нынешнее положение и те обеспокоенности, которые высказываются в том числе и главой государства, ну и вообще людьми, небезразличными к этому вопросу. Просто для почина. На этой неделе о теме демографии заговорила вице-премьер Татьяна Голикова. Она, в частности, была обеспокоена тем, что россиянки стали позже рожать первого ребенка. И вот ее цифры, вот ее статистика. Если в 2000 году 60% всех родившихся детей рожали женщины до 25 лет, в 17 году только 45. Ну, то есть рожать стали позже, говоря уж совсем просто. К сожалению, возрастная граница первых рождений сдвинулась в возрасте от 26 до 35 лет, а это означает, что потенциал вторых, последующих рождений у нас сокращается. Вот, собственно, суть обеспокоенности вице-премьера Татьяны Голиковой. Ну, и рискну предположить, что она к этой теме обратилась, ну, и многие прочие комментаторы на этой неделе обратились к ней, потому что на прошлой неделе президент Путин в своем послании проговорил следующее. Россия вошла в сложный демографический период, рождаемость снижается, мириться с этим нельзя, Россия должна добиться восстановления естественного прироста населения в 2023-2024 годах. Это для почину, за комментариями конкретно по поводу этих высказываний, ну и вообще по вот всей нашей обозначенной теме, мы сегодня обращаемся к Андрею Каратаеву, ведущему научному сотруднику лаборатории политической демографии РАН ХИКС при президенте. Виталий Витальевич,
ну,
здравствуйте.
Я бы еще добавил бы заведующего лаборатории мониторинга рисков дестабилизации Высшей школы экономики. Ну, и то, и другое правильно.
Риски дестабилизации политической дестабилизации?
Ну, и социальные, ну, и социальные тоже. Да. Хорошо. Но давайте переходим.
Переходим, да, к, собственно, разговору. Сперва про день сегодняшний, к истории чуть позже. То, о чем Голикова говорит, ну, почему-то она сочла необходимо именно на это указать. Возраст, граница первых рождений сдвигается вверх. Теперь это начиная с 26 до 35 лет. Вы, как демограф, видите в этом повод для беспокойства, повод вообще обращать на это какое-то такое серьезное внимание и этим, может быть, мотивировать те меры по поощрению рождаемости, о которых и президент ранее говорил?
Ну, здесь сложно почему сказать, потому что, с одной стороны, сдвиг времени первых рождений вроде явление глобальное, идущее вроде повсеместно, даже в какой-нибудь и тропической Африке, и где угодно, в Восточной Азии, ну вот, это, по-моему, сложно найти сейчас какую-то часть земного шара, где бы возраст первых рождений не сдвигался бы. Но, тем не менее, вопрос действительно о темпах. Ну, в принципе, предпринимать какие-то усилия, что все-таки это, по крайней мере, сдвиг хотя бы замедлился, ну, безусловно, нужно. Ну, и логика, которая была озвучена вице-премьером, но она, в принципе, разумная.
Ну, то есть ее логика состоит в том, что да, последующее рождение
После 37 лет, после 37 лет все-таки женщине очень сложно рожать. И с каждым годом становится все сложнее и сложнее. сложнее, то есть, ну, действительно, есть вот биологическая граница определенная, ну, там, конечно, экстракорпулярное оплодотворение и так далее, все возможно, но все-таки, ну вот в 35 родить все равно сильно проще, чем в 40, да, поэтому, ну, вот эта проблема есть, поэтому, ну, действительно, сдвигать до бесконечности довольно сложно, чем дальше сдвинешь, тем сложнее, да, ну, даже желаемое число детей получить, то есть у нас, вот, скажем, у женщин с высшим образованием число желаемых детей даже несколько выше, чем у женщин там со средним образованием, но вот актуальное число детей меньше, вот хотят они больше, но вот они больше и сдвигают, ну, по понятным причинам, чем дольше учишься, тем, в общем-то...
Тем позже обращаешься к семейным делам.
Ну да, но и вот там, скажем, вот в высокой степени из-за этого образованным женщинам вот реализовать свою программу, реализовать, ну, потом, ну, вот уже хочется, ну, вот, ну, родить уже сложно, да.
Не позволяет.
Ну, уже и опасно там после 40. Ну, да.
В основном из художественной литературы у нас есть представление о том, что в прежние века, ну, давайте оглянемся не дальше, может быть, 19-го, хотя, может, и дальше получится, гораздо раньше первое рождение случалось. Это по нынешним меркам это вообще подростковый возраст, но вот в литературе это так описано.
Но это неправильно, это верно. То есть, ну, пожалуй, в большинстве культур мировых, в общем... Ну, как раз нормально, как раз было вступление в брак после достижения, сразу после достижения половой зрелости. И, ну, естественно,
чем в браке еще заниматься?
Ну, и рожать начинали, в общем-то, практически сразу после этого. Но надо сказать, что если брать вот Европу 19 века, то, вот, в принципе, не вся Европа была таковая. Как раз, ну, в России были очень действительно ранние браки, ну, в особенности, ну, среди крестьян. Но вот, скажем, если брать Европу, то в Западной Европе тогда как раз первое рождение и возраст вступления в брак зашкаливал. Там, в общем, уходило за 30, но потому что, в принципе, в Европе 19 века откладывание возраста вступления в брак было главным способом регулирования рождаемости. Ну, то есть, в Европе просто уже начался демографический переход, в отличие от России. В России он еще толком в 19 веке не начался. В Европе он ушел в полном объеме, там очень сильно снизилась смертность. Ну, и вот возникла проблема, ну, что, ну, в традиционном обществе женщина рожала там 8-9 детей до репродуктивного возраста, двое-трое доживала, а тут вроде начинают рожать столько, продолжают рожать столько же, там 6-7.
А доживают все.
Почти все. Ну, и это, ну, для обычной, той же самой, даже вот французской крестьянской семьи, это большая проблема. Это, ну, и самих-то, ну, и поэтому даже вот те же самые крестьянские семьи во Франции стали практиковать,
прерывание?
Не прерывание, а вот главный способ – это откладывание вступления в брак. Откладывание... И тем более тогда, в общем, моральные нормы были довольно жесткие, добрачные, внебрачные беременности. Ну, не то, что исключались, но их было очень мало, но и они были строго табуированы, но нарушений было довольно мало. И поэтому откладывание возраста вступления в брак – это был действительно такой реальный способ контроля... Главный западноевропейский способ контроля над рождаемостью в 19 веке. Кстати, когда появились контрацептивы, то в Западной Европе возраст вступления в брак как раз несколько понизился, и рождения стали... сдвинулись с более позднего к более раннему. Вот была такая некоторая историческая аномалия. Общая тенденция была такая, но в Западной Европе, когда перешли от откладывания вступления в брак к контрацептивам, как главному средству контроля над рождаемостью, возраст вступления в брак, соответственно, понизился, и возраст первых рождений понизился. Но потом все пошло вот в том же самом направлении.
Вы когда рассуждали о реалиях XIX века и в Европе, и в России, Вы об этом рассуждаете, имея в виду то, что на государственном уровне эти вопросы тоже рассматривались?
Нет, знаете, вроде бы это было индивидуальное. То есть никакой государственной политики, вот я контроля над рождаемостью не припоминаю. Как раз государство вроде всегда были заинтересованы в увеличении численности населения, ну, хотя бы числа, ну, тем более европейские, хотя бы увеличение числа налогоплательщиков, ну, солдат, ну, армию солдаты, там, да. Ну, там, ну, и многие другие элементы, но как раз вроде бы, это даже уже и там демограф-философы отмечали, что как раз это скорее было движение снизу, то есть это на индивидуальном уровне, ну просто вот способ, для многих способ выживания, ну, чувствовать, что прокормить, ну, не могут, ну, опять-таки родители там уже про детей думали, ну, вот надо о детях позаботиться, устроить так, что, сделать так, чтобы брак у них все-таки попозднее был бы, потому что если они там слишком рано в брак вступят, то потом, ну, не справятся вот с этой проблемой. Поэтому, ну, движение было в высокой степени снизу, ну, начиналось скорее сверху, то есть среди элиты, но потом быстро пошло в массы, потому что, ну, действительно было, в общем-то... Ну, для элиты это проблема, чтобы не дробить там наследство, но тоже, что, ну, не превратить миллиардеров в миллионеров слишком быстро. Если для детей много, то
придется
вот...
делить между всеми.
Ну, всеми, ну, да.
Но все равно складывается ощущение, что вы в основном говорите про какие-то европейские конструкции. А если смотреть на нашу российскую семью, причем не про элиты, если говорить, здесь, мне кажется, может быть, две стратегии, и, возможно, выделить, какая доминирует. То есть одна связана с тем, что чем больше ртов, тем больше нужно зарабатывать, ну, тем больше нужно добывать какого-то пропитания и вообще обеспечивать этих... детей, но при этом это же те же самые потенциальные работники, которые
нет,
будут...
Нет, и в России еще отчасти из-за, почему такая была в 19 веке большая многодетность и вот установка на, довольно устойчивая во многих крестьянских семьях на максимизацию...
Смертность большая?
Нет, распределение еще земли было по портам, то есть чем, ну, то есть как раз в особенности, если там передельная община, то в принципе как раз в пределах общины именно семья с большим числом детей могла рассчитывать на больший участок земли, но это вот тоже очень для крестьянского хозяйства крайне важно. И, ну да, то есть ртов, но то есть ртов больше, но и земли сразу больше. Опять-таки, все-таки дети очень рано приступали к труду, и довольно быстро их можно... Ну, это тоже очень существенный фактор, почему там в городских европейских семьях, ну, стали стремиться, ну, потому что да, уже да. В городе, и скорее надо детей кормить, чем они будут, ну, возможности для детского труда все больше и больше ограничивается, тем более, когда появились законы, там, как-то регулировавшие детский труд, запрещавшие детский труд, ну, дети становились все больше и больше обузой, и, ну, действительно, появлялись все более мощные стимулы как-то, ну, ограничить число детей в семье. Ну, действительно, вот эти стимулы в России, ну, в 19 веке были, ну, послабее, но надо сказать, что в России тоже общая тенденция наблюдалась, кстати, ну, общее направление, как водится по всей Европе, с востока на запад, чем дальше на запад, тем семьи меньше. То есть в России уже это было, то есть вот в крайних западных губерниях уже, то есть рождаемость потихонечку снижалась, размеры семей уменьшались. Ну, и вот в том числе такие вот способы ограничения рождаемости, как, ну, некоторое увеличение возраста вступления в брак, ну, со сдвигом на запад, ну, в общем, то есть, ну, в принципе, диффузия так шла, в принципе, по Европе с запада на восток, то есть, в Восточную Европу это, ну, вот, в 19 веке стало проникать, но еще далеко не зашло, то есть, в Россию зашло совсем слабенько.
Вы сказали, что государство, вот, буквальным каким-то таким нарочитым образом не участвовало в демографической политике, но в случае с Россией 19 века есть искушение предположить, что, может быть, те дворяне, которые владели крестьянами, они, в общем, отчасти могли быть заинтересованы в том, чтобы их численность росла, и здесь какие-то решения...
измерялись в душах, да, это действительно заинтересованность.
Вот здесь какая-то стимуляция могла быть.
Но это, опять снова, тоже получается не государственное.
Да, но все равно какие-то,
например, меры. Помним, что там как Суворов там практически принудительно там крестьян женил, засвидетельствованы способы, когда там какие-то помещики фактически меры повышения рождаемости среди крестьян применяли, но это, у меня каких-то специальных исследований на эту тему не попадалось. Но вот какие-то отдельные истории сохранились, про того же Суворова, но действительно масштабы этой практики
оценить трудно.
Довольно сложно. Вроде логично.
А если, в принципе, обращаться к тому, что эта оценка собой представляет, то есть как замерялась численность населения, если мы все-таки про XIX век говорим, были ли какие-то отчетливые моменты, которые зафиксированы цифрами и документально, когда численность резко возрастала, резко опадала, насколько это подобно тому, что уже в 20 веке довольно отчетливо и строго фиксировалось, когда это было связано с военными какими-то действиями, когда это было связано с распространением тех или иных заболеваний. Вот до 20 века ваша наука чем занималась?
Нет, я просто, значит, несколько пунктов проговорю. Во-первых, про достоверность демографической статистики вообще. В особенности, что касается численности населения стран, либо каких-нибудь там крупных городов, типа Москвы, Нью-Йорка, там Парижа, Лондона. Я думаю, всех очень здорово вводят заблуждение, что статистические агентства норовят давать демографическую информацию с точностью до одного человека. Можно очень легко найти и данные о населении Москвы с точностью до одного, или России. Полно, пойдем на сайт Росстата, и там будет точно... население России с точностью до одного человека там. То же самое и, я не знаю, в Германии, там, в Соединенных Штатах, в Великобритании, какая-то сложилась традиция давать с точностью до человека, но на самом деле мы, население там Москвы, или там Лондона, или Нью-Йорка, мы... там плюс-минус несколько сот тысяч человек. То есть это в лучшем случае.
Про сегодняшний день говорите.
Даже про сегодня. Мы население России знаем с точностью плюс-минус...
Миллион, наверное.
Плюс-минус миллион. Вот эта зона неуверенности, она миллионами исчисляется, и на самом деле здесь просто объективная ситуация такова, что мы просто не можем сказать, каково реальное население той же самой Москвы или Нью-Йорка, потому что есть огромное количество людей, которые сами не знают, они москвичи или не москвичи, есть огромное число людей, приехавшие в Москву на заработки, но при этом они приехали с установкой здесь годик поработать, а потом, соответственно, вернуться к себе, но в течение этого года они там женятся и седают в Москве, и потом остаются в Москве на всю жизнь. Либо человек приехал в Москву с четким намерением в Москве и остаться, но соответственно, поступить не удалось, на работу устроиться, работа плохая, все надоело, и избежал к себе. Поэтому вот есть, поэтому все зависит от того, и идут проблемы, что повысили, считали, что, это постоянно живущие, это те, кто зарегистрировался там на несколько месяцев, понизили этот уровень регистрации, население сразу резко подскочило, потому что, то же самое будет и с Парижем, и с Нью-Йорком, и с Лондоном, и с большими странами, мы просто действительно объективно не можем твердо сказать. Я говорю, что даже сейчас. Даже сейчас, когда действительно все-таки качество демографической статистики самое высокое за всю историю человечества, даже сейчас уровень достоверности, мы точно не знаем население наших стран, наших городов. Что касается... А со сдвигом сдвигом, с каждым сдвигом там на 50 лет вглубь, там качество будет катастрофически падать. Да.
Я тогда попытаюсь
объяснить, особенности, почему? Но знаете, по большому счету, наверное, границы проходят с...
Ну, граница качества статистики?
Граница качества. До переписи, до начала... Вот регулярных переписей, научно организованных
переписей.
Я как раз
про это скорее спрашивал, потому
да,
что я...
Да, реально такие научно организованные... Ну, значит, в принципе, что касается демографической статистики вот в глобальном масштабе. Здесь, кажется, человечество делится на две группы. Одна группа состоит из одной стороны, это Китай, а другая группа из всех остальных. В Китае вот есть традиция, ну, так называемых переписей, но самая древняя китайская перепись, сохранившаяся, это второй год нашей эры. И это такая, ну, то есть, на самом деле, это не вполне перепись, это учет населения с целью налогообложения, то есть, это учет именно налогоплательщиков, но это систематический учет по всей стране с разбивкой на уезды, то есть, мы знаем, вот там население, какое было конкретно там, ну, вот, в каком региончике, в каком райончике, во втором году нашей эры, то есть, это очень-очень неплохо.
Но это очень понятный государственный мотив.
Да, да, и вот в Китае, поэтому там, ну, вот, скажем, это вот второй год нашей эры, это у нас, соответственно, западная Цинь, ранняя, то есть западная Хань, ранняя Хань, да, от следующей там, династии, восточная Хань, там уже даже несколько точек данных, там уже можно даже какие-то кривые выстраивать, динамики численности населения, они даже какую-то интересную информацию дают, ну, и потом, в принципе, вот, значит, вот в Китае есть многовековая традиция переписей, которая на самом деле... Качество переписей тоже стало в Китае более-менее, но на самом деле был тоже скачок в 40-е годы 18 века, когда учет населения отделили от учета, соответственно, для целей налогообложения. И вполне мотив был именно такой вот у императорского руководства, что все-таки необходимо знать численность населения страны, а для этого надо отделять. Потому что, ясно, если мы учитываем налогоплательщиков, то будет масса народу будет укрываться. То есть очень многие не хотят... Никогда налоги... Была всегда масса людей, которые налоги платить не хотела. А если это от налога отделить, то тогда будет... Возможно, выявить, ну да, и поэтому там вот, скажем, тоже был, поэтому, скажем, данные по численности населения в Китае в 40-е годы 18 века испытали скачок, ну, потому что просто стало известно точное население. Потом, правда, там началась обратная проблема уже в 19 веке, что как раз чиновники стали приписывать население, потому что если вдруг население в уезде не выросло, это значит знак беды, а зачем это давать сигнал наверх, поэтому лучше приписать, дать сведения, что оно выросло.
Раз уж мы так увлеклись Китаем, к России тоже вернемся, позвольте тогда предположить, то, что Китай в 20-м и в 21-м веке так преуспел по численности населения, это в том числе связано с тем, что, в принципе, эта территория, эта страна, ну, в разное время разная страна, она была сосредоточена на этом вопросе, там считали людей, там пытались влиять на демографическую ситуацию, и поэтому вот... Китай пришел к тому, к чему пришел.
Нет, ну, знаете, там ситуация в Китае довольно очень специфическая. То есть вот у нас, скажем, есть сплошной ряд данных по численности населения Китая за 18 век, за 19 век до 1851 года, а вот между 1851 годом и 1953 годом зияет провал. И у нас вот нет данных, а потому что произошел там политико-демографический коллапс в 50-е годы 19 века. Это так называемое тайпинское восстание звучит так не страшно, но 118 миллионов человек количество жертв. То есть это самое кровавое событие в истории. Ну, вот и был действительно... Ну, просто на самом деле, ну, Китай почти обвалился, почти, ну, по крайней мере, переписи прекратились, то есть, ну, был мощнейший социально-политический кризис, и в следующий раз переписали только уже при маистах в 1953 году. Ну, и еще поразились, что за этот беспокойный век численность населения Китая все-таки на 100 миллиардов, на 100 миллионов, но выросла. Но был действительно век очень, вот этот промежуток очень беспокойный, с массой гражданских войн, разрухи и так далее, но все-таки, но при этом... темпы роста с 1750 по 1850 в Китае были выше, чем с 1850 по 1950. Это полная аномалия, потому что во всем остальном мире наоборот. С 1850 по 1950 население дико выросло, в Китае выросло очень слабо. То есть слабее, чем, соответственно, за век перед этим.
В России первая организованная, такая большая организованная государством перепись, это...
1897 год.
Да. Это в литературе это описано, в художественной в том числе. Население, часть населения сопротивлялась участию в этих мероприятиях.
Ну, как обычно бывает,
да. Да. Мотив... религиозные, я правильно понимаю?
Ну, именно не участие, да, то есть мотив для проведения переписи светский.
Участие религиозное.
Ну, и это, да, это была проблема.
Это значительно повлияло? Просто литература на этом сосредоточена, уж, извините, я, будучи там книжным мальчиком, начитавшись об этом, создается ощущение, что, ух, там весь народ восстал против этой переписи. Это могло как-то радикально повлиять на результат?
Знаете, тем не менее, все-таки у нас... наша демографическая статистика отечественная все-таки делится на период до 1897-го и после. Все-таки это резко подняло достоверность. Да, проблемы были, но, опять-таки, в последующих переписях, перепись дала еще колоссальный опыт, уже следующие переписи, появились.
Технологические
технологии, иначе были как нужно сделать так, и уже стали придумывать способы, как обойти эти проблемы.
Да. Мы сейчас прервемся, я напоминаю, что мы беседуем с Андреем Каратаевым, ведущим научным сотрудником лаборатории политической демографии РАНХИКС. После новостей разговор продолжим.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Мы снова с вами, я Сергей Рыбко и Андрей Каратаев, ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХИКС. Говорим.
И заведующий лабораторией мониторинга рисков дестабилизации Высшей школы экономики, да.
Спасибо. Продолжаем, и раз уж мы к некоторой хронологии обратились, 897 год, первая перепись, дальше в царский период, в имперский период проводятся какие-то мероприятия по переписи, или уже что-то такое серьезное уже в советский период?
Нет, то есть, собственно говоря, были и такие микропереписи, в общем, качество статистики...
Короче, исследования были запущены как непрерывный процесс.
Была потом очень достоверная российская перепись, советская перепись 1926 года, такая, проведенная по самым высшим стандартам. Понятно, что с переписями 30-х годов были очень большие проблемы. В принципе, насколько я понимаю... Я не очень большой специалист по переписям 30-х годов. Насколько я понимаю, консенсус, что переписи-то, может быть, были и неплохие, сами по себе организованные, но оглашение результатов было проблематичным. Ну, потому что действительно... тут вот у нас голодомор был, массовая гибель населения во время коллективизации, потом все-таки масштабные репрессии 37-38 годов. И поэтому публиковать... если было бы публиковать статистику достоверно, то были бы видны масштабы бедствий 30-х годов. Поэтому, перепись была проведена вроде бы корректно, но результаты были засекречены. Результаты были засекречены, были опубликованы сильно подрихтованные результаты. Насколько я понимаю, это только сейчас удается как-то...
Что-то добыть, да.
Поэтому следующее, насколько я помню, 58-й, более-менее... То есть у нас фактически хорошие точки данных традиционно были 26-й и 58-й год. 58-й год, такая советская, уже послесталинская советская перепись, которая дала... которой, насколько я помню, никаких особых нареканий не было. Ни к переписи 26-го года, ни к переписи 58-го года там особых нареканий нет.
Мне дальнейшие вопросы будет довольно сложно формулировать,
Опять-таки, относительно тех же данных по смертности 60-х, 70-х годов, они были достоверными. Они были достоверными, но не публиковались, потому что, ну, то что из-за того, что у нас после 64-65 года пошла заминка с ростом ожидаемой продолжительности жизни, в 70-е годы она стала снижаться, это вот...
Мне кажется, это достоверно, потому что это использовалось в качестве мотива, например, в том числе для, там, сухого закона.
Да, вот нет, но момент... Ну, в 70-е годы это просто не публиковалось. Просто найти данные про динамику смертности в Советском Союзе и про динамику ожидаемой продолжительности жизни было просто невозможно. Просто эти данные просто не... То есть они как они в Центральном статистическом управлении были, они хранились, но они просто не публиковались. Поэтому, значит, вот, но при том, что, в общем, короче говоря, статистическая у нас информация по... Демографическая информация по Советскому Союзу в постсталинский период была, в общем, хорошая, достоверная, но просто не всегда публиковалась. Но то, что сейчас сохранилось, ну, в Росстате, да, оно все нормально, хорошо, там она достаточно детальная. То есть советская демография к тому времени, то есть квалификация у демографов была очень высокая, то есть, ну, демографический учет был поставлен прекрасно, в общем, все, и сбор информации был организован очень даже хорошо, то есть она вполне нормальная.
Если строго про военный период говорить, послевоенный период, вот была хоть какая-то информация общественности представлена о том, насколько численность населения сократилась именно в связи с тем, что страна вместе со всей планетой прошла через такое? Или уже позже какие-то данные генерировались?
Насколько я понимаю... Нет, ну да, то есть нет, ну, сразу после войны данные по потерям занижались.
Занижались,
да. Нет, ну, понятное дело, то есть... Ну, вначале там назывались цифры 7 миллионов и 12 миллионов, потом остановились на 20 миллионов, но это уже была подозрительно круглая цифра, ну, вот именно, что 20 миллионов. Ну, да. Но сейчас вроде склоняются где-то к 27, но я вот сейчас, и да, тоже вот не специалист в области по военным потерям, вот какому... я не знаю, то есть вот к тотальному консенсусу вроде бы не пришли, то есть остаются какие-то... скорее какие-то диссидентские группы демографов, которые оспаривают там типа...
Завышают значительно на десятки.
Либо, наоборот, занижают. Ну да, то есть поэтому... вроде бы к 27 сейчас склоняются, но...
Ну, читать это консенсусные цифры.
Да, но это вот надо специальную литературу посмотреть, чтобы в этом убедиться.
В 20 веке именно военный период и поствоенный период — это то, что сформировало вот некий паттерн, по которому численность населения в стране то возрастает, то опадает. Я понимаю, что здесь нам нужно принимать во внимание то, что страна теперь другая по масштабам и там, по составу населения. Но в принципе, это вот такая основная точка, да?
Нет, но у нас момент какой, что все-таки вот начало 30-х годов, коллективизация, там тоже у нас яма достаточно заметненькая. То есть вот репрессии 37-38 год не такая заметная. То есть там ямка небольшая, ну, относительно небольшая, ну, да. но по сравнению и с коллективизацией, ну, и, конечно, с войной. Ну, то есть поэтому у нас, конечно, такая вот возрастная елочка, вот в особенности там 50-е, 60-е, 70-е годы, это, конечно, вызывающе смотрел, такая вот жуткая.
Да, я думаю, абсолютно большинство людей, интересующихся эту картинку, да, себе представляет.
Ну, а она сейчас вот все больше и больше сглаживается, но вот чем дальше, ближе к 50-м годам, тем более она страшно смотрится. Но и сейчас она очень далеко до того, чтобы прям, скажем, раны войны полностью закрылись, а раны войны еще в этом плане не закрыты. Вот эти следы на возрастной елочке, следы войны сохраняются, ну, там еще идут эхо и так далее. Да.
А в истории, скажем так, в истории наблюдений за данными демографическими на планете есть ситуации, когда вот такие ямы достаточно быстро выправлялись?
Да нет,
когда государство бралось за эту задачу и...
Да нет, ну просто нет, если касается вот того, что у нас было в нашу войну, то здесь было в принципе невозможно такого рода ямы залечить, но просто в годы войны по понятным причинам детей родилось сильно меньше. а вот нерожденных, то есть вот нерожденных в этом поколении детей уже заменить невозможно. То есть,
яма, вот, она и за счет погибших как таковых, но и плюс за нерожденные.
Ну, вот, кстати, в высокой степени, едва ли не в особенности, вот долгосрочные демографические последствия имели дети нерожденные в годы войны. И вот их уже ничем не заменишь. Вот, значит, вот это поколение уже будет крайне малочисленным. Оно родит мало детей, потому что, ну, по-любому, их просто мало. Их просто мало, они родят уже из-за этого мало детей, сколько бы они ни рожали, и поэтому вот через соответствующее число лет, вот след войны себя проявится. И потом еще через, ну, через какое-то, еще через поколение себя проявится. Ну, будет потихонечку затухать. Но вот такую рану закрыть быстро, ну, это, в принципе, невозможно по определению.
Советское государство ставило задачи по излечению этих ран? Ну,
ставила,
довести пыталась, до...
пыталась. Ну, даже, честно, в общем-то, уже, в принципе, 30-е годы, но такие средства были, типа, с... Ну, тот же самый запрет абортов. Тот же самый запрет абортов, это вот был советский...
А еще что-то?
Ну, нет, при советской власти, нет, эффективные меры были приняты при позднем Брежневе. Вот, собственно говоря, поздний Брежнев – это история успеха, это, ну, то есть вот сейчас к Брежневу относятся, понятно, так, с некоторым насмешкой и настороженностью, но вот не все в брежневской администрации было плохо, и даже в том числе вот в самый разгар застоя принимались вполне, ну, вот действительно, комплекс мер поддержки рождаемости при позднем Брежневе, он был образцовый, в принципе, соответствует, ну, демографической науке, соответствует лучшим практикам поддержки рождаемости.
Но это что, предоставление субсидий, выплат, пособий, это вот это?
Ну, да, ну, то есть в том числе и жилищные меры, то есть, которые вот тогда неплохо сработали, ну, облегчение разными способами приобретения жилья для семей с детьми. То есть вот оно и в конце 70-х, начале 80-х годов неплохо сработало, но потом это и в 2007 году очень хорошо сработало.
То, что на себя точно обращает внимание сейчас, когда власти рассуждают о необходимости повышения рождаемости, это то, что многократно подчеркивается. Нужен не то, что второй ребенок, нужен даже третий ребенок. Вот те времена, о которых вы говорите, тогда задача ставилась, вы в принципе заводите семьи или рожаете детей, или заводите многодетные семьи, то есть что?
Нет, ну просто действительно, это я просто почему, что это правильная установка, что если мы хотим, чтобы у нас, ну, хотя бы был хоть какой-нибудь слабенький
прирост,
естественный прирост, но хотя бы естественной убыли не было, то, как ни странно, все-таки необходимо добиться того, чтобы в среднем была установка на трех детей. Но потому что, на самом деле, если даже та же самая женщина в планах имеет трех детей, очень большое количество женщин эти планы не выполнят, потому что, ну, вот часть женщин просто вот бесплодная, соответственно. Mm-hmm. Значит, опять-таки, обстоятельства, ну, она планирует трех детей, но муж неудачный попался, развелась, но нового мужа найти не может.
Понятно.
Без мужа. Ну, и поэтому, в принципе, сама по себе распространение установки на трехдетность, она разумная. Она разумная, это действительно ну, как раз, ну, при этом мы не добьемся того, чтобы у нас было действительно реально по трое детей в семье, но мы добьемся, но есть шансы добиться хотя бы двух.
Что, этом, что
чуть больше двух там.
Не то, что смущает, но заставляет размышлять в этой ситуации, просто когда государство настаивает на многодетных семьях, а мы оглядываемся вокруг и понимаем, не то, что это абсолютно стандартная практика, но часто многодетные семьи не очень благополучны. Ну, то есть поднять, как это принято называть, поднять вот одного ребенка, очевидно, проще, чем вот воспитать, с материальной, как минимум, точки зрения, многих. А государство...
Нет,
уговаривает.
Но поэтому, нет, в принципе, поэтому такая мировая практика показывает, что главный путь к тому, чтобы, ну, хотя бы там двое-трое детей было в семье, это добиваться того, чтобы...
Целый уровень жизни был.
Нет, чтобы... Это совмещение материнства и работы. То есть, в принципе, момент какой, что вот как раз плохо работает очень длительные оплачиваемые отпуска. Потому что вот, ну, женщина теряет квалификацию, и потом ей сложно выйти на работу, а вот она, один ребенок появился, а следующий ребенок – это дополнительное понижение семейного дохода, если женщина не работает, ну, да. То это уже, ну, ситуация, ну, становится практически невыносимой. То есть, ну, неработающая женщина, родив одного ребенка, но второго, ну, это уже очень опасное решение. То есть, в принципе, поэтому вот более-менее приличной рождаемости удалось добиться в тех развитых странах, где женщина, где все настроено на...
то, чтобы женщина вернулась на работу.
Да, ну, то есть, поэтому, в принципе, вот эти, вот сейчас это, ну, вот, планы добиться 100% ясельного обеспечения, это, в принципе, мера очень. Если это удастся сделать, это очень мощная поддержка рождаемости, потому что, в принципе, лучше всего с рождаемостью коррелирует даже необеспеченность семей детскими садами, вот яслями. Вот ясли – это даже сильно более важный инструмент, чем детские сады, потому что вот это самый критический период, вот, как, чтобы обеспечить возможность женщине выйти на работу.
Почему-то, когда рассуждают о существующем нацпроекте «Демография», такой есть, вот то, о чем вы говорите, это даже не очень подчеркивается. Там в основном говорится о каком-то прямом материальном стимулировании. То есть там за второго ребенка получите столько-то, за третьего ребенка получите столько-то, там, ежемесячные выплаты будут такими-то, можете претендовать на земельный участок. Вот об этом в основном идет речь, когда говорят о мерах по стимулированию рождаемости. А вот то, о чем вы говорите, на этом как даже не акцентируется.
Нет, ну вот вроде, насколько мне известно, вот в программе «Демография» вот эта программа про ясли есть, это важно. Это важно, это очень хорошо. Но надо сказать, что в нашей стране-то, в принципе, как раз вот после 2006 года сработали, конечно, прежде всего, жилищные меры. И вот самый, ну, лучший, самый большой успех в росте рождаемости, который был у нас достигнут, это на Сахалине. На Сахалине это, прежде всего, именно за счет очень мощных именно жилищных мер. То есть это, соответственно, ипотека, по-моему, где-то в районе 3,5% после рождения первого ребенка, плюс где-то 500 тысяч на первый взнос. Понятно. Соответственно. Значит, обнуление ипотеки после второго ребенка, плюс где-то около миллиона на погашение основного.
Много ли народу смогло воспользоваться, знаете, такой, ну, сказкой?
Нет, но на Сахалине действительно Сахалин вышел, то есть на Сахалине рост рождаемости, вот, когда эти меры внедрили, был, то есть с уровня ниже среднероссийского до 2,16 детей на женщину. Но нет, если бы такой был бы уровень рождаемости
по всей России,
по России, это, ну, все, это, там никаких проблем с естественным приростом бы не было бы. Но тем не менее, то есть меры сработали. Опять-таки, это миграционный отток очень здорово уменьшился. То есть не то, что уменьшился, в плюс перешел. Угу. Опять-таки, ну просто кто-то стал мигрировать на
за жильем, приехали.
Ну просто да, даже за жильем. То есть поэтому, но это вот действительно как раз демографически оказалось очень мера вполне, ну, то есть реально работающими, но при этом существенный момент какой, что мера, в принципе, конечно, дорогая, но, в принципе, теоретически можно было бы решить бы эту проблему дороговизны такого рода мер. И мы там давно предлагали так называемый демографический маневр. Для этого нужно повысить акцизы на табак до уровня Болгарии или Румынии. Это где-то плюс триллион рублей в бюджет. И вот этих денег бы, в принципе, хватило бы на мощные меры поддержки рождаемости. Но сейчас это невозможно. Сейчас это невозможно, потому что, наверное, можно это было сделать только сразу после выборов, но вот запас прочности после выборов был израсходован на пенсионную
реформу.
И сейчас, конечно, власти на повышение акцизов на табак, я подозреваю, уже шансы, что на это пойдут, уже, ну, близки, ну, вот до болгарского или румынского уровня, то есть вот который дал бы триллион, плюс триллион. Поэтому, к сожалению, вот возможность демографического маневра кажется упущена.
Как объяснить снижение численности населения, вот, которое послужило поводом к тому, что вот эти все обещания были даны?
Ну, тут, значит, два важнейших фактора. Ну, на самом деле, значит, вот число рожденных в стране детей зависит по большому от двух вот таких главных факторов. Ну, упрощенно говоря, это сколько женщин рожают и сколько женщин способных родить. Это два достаточно самостоятельных фактора. Ну, и ситуация какая? У нас, конечно, главная проблема вот последних лет – это снижение численности женщин детородных возрастов, численность тех женщин, ну, если, как мы уже говорили про то же, отнюдь не все женщины могут родить в принципе. Есть заметное число лиц женского пола, которые, ну, вот хотя бы по возрасту родители, либо им слишком мало, либо им уже слишком много. Так у нас, в общем, число женщин детородного возраста, в общем, уже достаточно давно сокращается и еще продолжает сокращаться. Это результат демографической ямы 90-х годов. У нас в конце 80-х, в начале 90-х годов был обвальное падение рождаемости, но вот, прежде всего, с 87-го по 93-й год шло вот абсолютно дикое. Но просто у нас число девочек, родившихся в начале 90-х, в два раза меньше, чем число девочек, родившихся в 87-м году. Но у нас просто поэтому вот численность как раз неминуемо...
Так стоит ли паниковать, если это снижение, оно обусловлено вот этими прежними факторами.
Нет, но момент какой? Здесь момент какой? Что, в принципе, как легко догадаться, можно это покрыть при помощи другого как раз элемента этого.
Миграция?
Нет. Но прежде всего, если мы говорим про число рожденных детей, про число рожденных детей, то второй элемент – это сколько женщин рожают. Это вот суммарный коэффициент рождаемости. Но существенный момент какой, что вот начало десятых годов, у нас в начале десятых годов уже шло это быстрое сокращение числа женщин детородных возрастов, но у нас вот вплоть до 16-го года суммарный коэффициент рождаемости рос. Женщины рожали все больше и больше, потому что, в принципе, в эти годы было принято несколько достаточно эффективных мер. Но были региональные капиталы материнские. Но тот же самый сахалинский материнский капитал. На самом деле, очень многие регионы ввели собственные региональные материнские капиталы, которые в ряде мест очень-очень неплохо сработали. На самом деле, та же самая мера выделения участков для семей с тремя детьми. Эта мера, она вроде бы сумасшедшая, в каком смысле, то есть экономически не бог весть как эффективная, но потому что, как мы знаем, семьи сплошь и рядом получали участки непонятно где, реально воспользоваться ими было невозможно, но вот по статистике сработало. То, что отчасти, видимо, у многих людей вот сама идея вот иметь собственный участок земли, греет. Пускай им не воспользуются, документ на собственность, и все равно как-то сработало неожиданно хорошо. То есть сработало по-моему, никто не ожидал.
Да. У меня нет детей семьи, какой-то мною созданной, но я просто с трудом все-таки представляю себе эту картину, чтобы мужчина и женщина, решив создать семью и решив завести ребенка, ориентировались на перспективу получить по максимуму, полмиллиона рублей, и это станет мотивом для того, чтобы завести ребенка. Работает?
Ну, вот у нас интересный какой был этот момент. У нас был интересный момент. У нас меры поддержки, самые знаменитые меры поддержки семьи, рождаемости материнского капитала, это объявлены были в январе 2007 года. В самом начале января 2007 года. Но у нас всплеск рождаемости, знаете, когда начался? Начался в июле. Начался через 7 месяцев. Но как раз в 2007 году было и рекордное сокращение, абортов. То есть у нас до 2007 года число абортов превышало число живорождений. А вот 2007 год, это был первый год за много-много лет, когда число рождений превысило число абортов. Почему через 7 месяцев? 7 месяцев – это 2 месяца крайний срок совершения аборта. И получается, что картина такая, женщина где-то, по-видимому, в сельской местности спланирует делать аборт, и вдруг узнает, что если она, беременна вторым ребенком, планирует делать аборт, и вдруг узнает, что если его таки родить, то можно получить такую сумму, на которую, кстати, в деревне реально купить дом. И вот семьяре принимает вот решение, принимает решение, а зачем тогда делать аборт? И что характерно, как раз меры вот эти поддержки 2007 года особенно хорошо сработали в деревне. Потому что в деревне на материнский капитал можно было реально улучшить условия. Uh-huh. То есть вот реально было купить просто новый дом. Но, а для многих семей вот, ну, покупка нового дома, ну, это очень-очень, ну, мощная примарка, ну, что, да, чтобы не делать аборт, а таки ребенка родить.
Это схема, поэтому, да,
понятно. Да. И, кстати, поэтому уже в райцентрах сработало хуже, в областных центрах еще хуже, в миллионниках плохо, а в Москве, в Питере практически не сработало, потому что, ну, в Москве, в Питере на материнский капитал лучше земли, ну, это вот, ну,
не
практически нереально.
Да.
Но мы имеем в виду, что после введения этих мер в деревнях, в сельской местности по всей России, у нас рождаемость подскочила выше двух, заметно выше двух. То есть у нас вот в городах она осталась меньше двух, но в сельской местности меры сработали, ну, просто... Ну, сверххорошо.
А для государства сейчас, в 21 веке, для государства Российской Федерации в 21 веке основной мотив наращивать численность населения, либо хотя бы сохранять численность населения, связан с территорией? Ну, просто когда мне случалось эту тему где-то обсуждать в эфирах, собеседники в итоге приходили к тому, а как же мы вот удержим такую гигантскую территорию, не контролирую ее за счет расселенного там народа. Вот это основной мотив или что-то другое? Почему государство стремится численность, ну, наращивать?
Ну, это зависит... Ну, я думаю, там целый ряд мотивов. Ну, в принципе, зависит от, так сказать, уровня государственного управления. Но, наверное, на самом высшем уровне это, наверное, один из самых мощных мотивов. Но, в принципе, почему есть такая некоторая экспертная поддержка на разных уровнях? Mm-hmm. Ну, в принципе, чем опасна сверхнизкая рождаемость? Ну, опасна она еще, во-первых, старением населения. Ну, то есть, долгостроение, это именно такое замедленное действие подбуды. Но это значит, ну, это будут супер, все еще большие сложности для пенсионной системы. То есть, если...
Понятно. Кто-то должен ее обеспечивать.
Ну, да. И потенциально вот создается... Ну, в принципе, с точки зрения там инновационности. Ну, то есть, вот небольшие поколения, молодые поколения...
Имеют меньший потенциал, даже...
Ну, да.
То, что спасибо большое за этот разговор. Время наше к концу подошло. С нами был Андрей Каратаев, ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАН Хиггс и...
Заведующий лабораторией мониторинга рисков дестабилизации Высшей школы экономики.
Спасибо. Ждем вас снова.
Спасибо. Спасибо.